В 20:00 все было готово к операции. Дом на Поварской обложили еще с 19:30. В первом ближнем кольце оцепления было 5 агентов. Один в белом фартуке соскребал снег у самых дверей одноэтажного дома за номером 28. Двое, самые щуплые и низкорослые, изображая подростков, лепили снежную крепость во дворе. Еще двое чинили газовый фонарь на углу Борисоглебского переулка. Второе кольцо из 11 филеров расположилось в радиусе 100 шагов. Трое извозчиков, городовой, шарманщик, двое пьяных, 4 дворников. В 9:05 по Поварской на санях проехали Бурляев и Фондорин. На облучке в полоборота сидел начальник филеров Мыльников, показывал, как и что.
«Отлично, Евстратий Павлович», — одобрил приготовление полковник и
победительно посмотрел на статского советника, за все время не произнесшего ни слова.
«Ну что, господин Фондорин, умеют мои люди работать?»
Чиновник отмолчался. Сани свернули в Скорятинский, немного отъехали и встали.
«Сколько их там, голубчиков?» — спросил Бурляев.
«Всего, не считая Ларионова и его кухарки, 8 субъектов».
Уютно окая, принялся объяснять Мыльников. Пухлый господин на вид лет 45, в русой бородке, с длинными волосами в кружок.
«В 6, как приступили к оцеплению, я, Петр Иванович, изволите ли видеть, своего человечка заслал, как бы с заказным письмом. Кухарка ему шепнула, что чужих 3, а после еще 5 припожаловали. Личности все нам известны, и списочек уже составлен. 6 лиц мужеского пола, 2 женского. Кухарке мой человечек велел у себя в каморке сидеть и не высовываться. Я с соседней крыши в окошко подглядел. Веселятся. Нигилисты. Вино пьют и уже петь начали. Революционная... масленица!»
Мыльников сам же и подхихикнул, чтоб уж точно не осталось сомнений. Последние слова — шутка.
«Я полагаю, Петр Иванович, брать пора. Не то налакаются, в кураж выйдут. Могут и сопротивление оказать с пьяных-то глаз. Или какая ранняя пташка на выход потянется. Придется силы дробить. Надо ведь его будет аккуратненько взять. На отдаление, без шума. А то остальных переположим».
«Может, вы, Евстратий Павлович, мало людей привлекли, все-таки 8 человек», — засомневался подполковник. «Говорил я вам, что хорошо бы еще из участка городовых взять 3-м кольцом, растянуть по дворам и перекресткам».
«Ни к чему это, Петр Иванович», — беззаботно промурлыкал Мыльников. «У меня волкодавы натасканные, а там, прошу прощения, мелюзга, мальки, барышни да студентики».
Бурляев потер перчаткой нос. К вечеру стало примораживать.
«Ничего, раз мальки Прохрапова уже знают, значит, кто-то из них к большой рыбине ход имеет». «Ах, с Богом, Евстратий Павлович! Приступайте!»
Сани снова проехали по Поварской. Только теперь лжеизвозчик вывесил на оглоблю фонарь. По этому сигналу второе кольцо подтянулось ближе. Ровно в 8:30 Мыльников свистнул в 4 пальца, и в тот же миг 7 агентов вломились в дом. Сразу следом вошло начальство — Бурляев, Мыльников и Фондорин. Остальные растянулись в цепочку и встали под окнами. В прихожей Эраст Петрович выглянул из-за спины подполковника и увидел просторную гостиную, сидевших за столом молодых людей, барышню у пианино.
«Не вставать! Башку прострелю!»
Страшным, совсем не таким, как давеча голосом, грянул Мыльников и ударил рукояткой револьвера в лоб рванувшегося со стула студента. Тот разом побледнев сил. Из рассеченной брови заструился алый ручеек. Прочие участники вечеринки завороженно уставились на кровь. Никто из них не произносил ни слова. Агенты быстро расположились вокруг стола, держа оружие наготове.
2, 4, 6, 8!
Быстро пересчитал по головам Мыльников.
«Еремеев, Зыков, по комнатам, живо! Еще один должен быть!»
И крикнул уже в спину филерам.
«Про нужник не забудьте!»
«Однако, что все это значит?»
Дрогнувшим голосом воскликнул очкастый со спаньолкой, что сидел во главе стола, очевидно, хозяин.
«У меня именины! Я инженер трехгорного цементного завода Ларионов. Что за произвол?»
Он ударил кулаком по столу и поднялся. Но стоявший сзади агент железной хваткой обхватил его за горло, и Ларионов сбился на хрип. Мыльников веско сказал.
«Я тебе покажу именины. Кто еще дернется? Пулю в брюхо без разговоров. У меня приказ при сопротивлении стрелять без предупреждения. Сидеть!»
— гаркнул он на белого от боли и ужаса инженера, и тот плюхнулся на стул. Еремеев и Зыков вывели из коридора согнутого в три погибели человека с заломанными за спину руками и швырнули на свободное место. Бурляев откашлялся и выдвинулся вперед. Очевидно, подошел его черед.
«Господин коллежский асессор, вы уж чересчур. Надо же в людях разбираться. Кажется, нас ввели в заблуждение. Тут не бомбисты, а вполне приличная публика. И потом...»
Он понизил голос, но все равно было слышно.
«Я ж просил вести себя при задержании поделикатней. Зачем-то револьвером по голове руки заламывать, правда, нехорошо».
Евстратий Павлович недовольно насупился, забурчал в полголоса.
«Господин подполковник, воля ваша. А я бы с этой сволочью по-свойски поговорил. Вы только все испортите своим либерализмом. Дайте мне их на полчасика. Соловьями запоют, честное благородное слово».
— «Ну уж нет, — прошипел Петр Иванович, — от ваших методов увольте. Я и сам все, что нужно, выясню».
И громко, обыкновенным голосом спросил.
— «Господин Ларионов, что у вас за той дверью? Кабинет? Не возражаете, если я потолкую там с вашими гостями по очереди? Вы, извините, господа, но чрезвычайное происшествие».
Подполковник обвел глазами задержанных.
— «Сегодня утром злоумышленниками убит генерал-адъютант Храпов. Тот самый. Я вижу, вы не удивлены. Что ж, об этом и потолкуем, если не возражаете».
«Если не возражаете, о господи!»
— скрипнул зубами Мыльников и в сердцах рванулся в коридор, опрокинув по дороге стул. Эраст Петрович страдальчески вздохнул, находя антрепризу слишком прозрачной. Но на задержанных, кажется, подействовало. Во всяком случае, все они, как завороженные, смотрели на дверь, за которой скрылся грозный Евстратий Палч. Впрочем, не все. Худенькая барышня, сидевшая у пианино и оказавшаяся как-то в стороне от главных происшествий, завороженной не выглядела. Ее матово-черные глаза горели негодованием. Хорошенькое смуглое личико было искажено ненавистью. Девушка, скривив сочные алые губки, беззвучно прошептала что-то яростное, протянула тонкую руку к лежавшей на пианино сумочке и выудила оттуда маленький изящный револьвер. Решительная барышня вцепилась в несерьезное оружие обеими руками и навела прямо в спину жандармскому подполковнику. Но Эраст Петрович с места огромным скачком преодолел чуть не пол гостиной и, еще не коснувшись ногами пола, ударил тростью по дулу. Игрушка с перламутровой ручкой ударилась об пол и выстрелила. Не так уж и громко. Но Бурляев проворно шарахнулся в сторону, а филеры разом навели стволы на отчаянную девицу и, несомненно, превратили бы ее в решето, если бы не статский советник, умопомрачительный прыжок которого завершился как раз перед пианино, так что злоумышленница оказалась у Эраста Петровича со спиной.
«Ах, вот как!»
— вскричал подполковник, еще не оправившись от потрясения.
«Ах ты вот как! Сука! Убью на месте!»
И рванул из кармана большой револьвер. На шум из коридоров бежал Мыльников. Предостерегающий крикнул: «Петр Иванович, стойте! Она живая нужна! Ребята, берите ее!» Филеры стволы опустили, двое подлетели к барышне и крепко взяли ее за руки. Бурляев бесцеремонно отодвинул статского советника в сторону и встал перед черноволосой террористкой, возвышаясь над ней чуть не на голову.
«Кто такая?»
— выдохнул он, пытаясь справиться с удушьем.
«Как твое имя?»
«На тыканье отвечать не буду»,
— бойко ответила нигилистка, глядя на жандарма снизу вверх.
«Как вас зовут?»
— терпеливо спросил подошедший Мыльников.
имя, звание, назовитесь.
Эсфирь Литвинова, дочь действительного статского советника, также вежливо ответила задержанная.
Дочь банкира Литвинова,
вполголоса пояснил Евстратий Павлович начальнику.
Проходит по разработкам, но до сих пор ни в чем подобном не замечалось.
Хоть самого Ротшильда, процедил Бурляев, вытирая вспотевший лоб. За это ты, мерзавка, на каторгу пойдешь. Там тебя жидовскими кошерами кормить не станут.
Раст Петрович нахмурился, готовясь вступиться за честь мадемуазель Литвиновой, но в его заступничестве здесь, кажется, не нуждались. Банкирская дочка презрительно бросила подполковнику.
Скотина! Животное!
В морду захотел, как Храпов!
Бурляев стал стремительно багроветь и, дойдя до совершенно свекольного колера, рявкнул.
Евстратий Палч, рассаживайте арестованных по саням и везите в Предвариловку!
«Стойте, господин Мыльников», — поднял палец статский советник.
«Никого увозить я не позволю. Я специально отправился сюда, чтобы проследить, будут ли соблюдены во время операции установления законности. К сожалению, вы ими пренебрегли. На основании чего задержаны эти люди? Явного преступления они не совершили, так что арестование по факту очевидного злодеяния исключается». Если же вы намерены совершить арест по подозрению, то необходима санкция. Давеча, господин Бурляев сказал, что охранное отделение по части розыска городским властям не подчиняется. Это правильно. Но производство арестов относится к сфере подотчетной генерал-губернатору. Как полномочный представитель его сиятельства, приказываю немедленно освободить задержанных.
Чиновник повернулся к арестантам, ошарашенно слушавшим его сухую начальственную речь, и объявил.
«Вы свободны, господа. От имени князя Долгорукова приношу вам извинения за неправомерные действия подполковника Бурляева и его подчиненных».
«Это неслыханно!» — проревел Петр Иванович, цветом лица напоминающий уже не свеклу, а баклажан. «Да на чьей вы стороне?»
«Я на стороне закона. А вы?» — поинтересовался Фондорин.
Бурляев развел руками, словно бы не находя слов, и демонстративно повернулся к статскому советнику спиной.
— Забирайте Литвинову и едем, —
приказал он агентам, а сидящим показал кулак.
— Смотрите у меня, говядина, всех наперечет знаю.
— И госпожу Литвинову придется отпустить, — мягко сказал Эраст Петрович.
«Да ведь она в меня стреляла!»
Вновь развернулся подполковник, недоверчиво уставившись на чиновника особых поручений.
«В должностное лицо, находящееся при исполнении!»
«Она в вас не стреляла, это раз. О том, что вы должностное лицо, знать была не обязана. Вы ведь не представились, и мундира на вас нет. Это два. Про исполнение вам тоже лучше не поминать. Вы даже не объявили, что производится арест. Это три. Выломили двери, ворвались с криком, наставив оружие. Я бы на месте этих господ принял вас за налетчиков. И будь у меня при себе револьвер, без разговоров открыл бы огонь. Вы ведь могли принять господина Бурляева за бандита? — спросил Раст Петрович барышню, смотревшую на него с весьма странным выражением. — А разве он не бандит? — немедленно откликнулась Эсфирь Литвинова, изобразив крайнее удивление. «Кто вы вообще все такие? Вы из охранного отделения? Что же вы сразу не сказали?»
«Ну, я этого так не оставлю, господин Фондорин», — зловеще произнес Бурляев. «Еще посмотрим, чье ведомство сильнее. Идем, мать вашу!»
Последнее выражение было адресовано агентам, которые убрали оружие и дисциплинированно потянулись к выходу. Замыкал шествие Мыльников. У порога он обернулся, с улыбкой погрозил молодым людям пальцем, статскому советнику учтиво поклонился и был таков. С полминуты в гостиной было тихо. Только тикали настенные часы. Потом студент с разбитой бровью вскочил и опрометью кинулся к дверям. Остальные, столь же стремительно, не прощаясь, бросились следом. Еще через полминуты в комнате остались трое. Фандорин, Ларионов и вспыльчивая барышня. Дочь банкира в упор рассматривала Эраста Петровича дерзкими живыми глазами. Полные губы, не вполне уместные на худеньком личике, раскоромыслились в язвительной усмешке.
«Это у вас инсценировка такая?»
— поинтересовалась мадемуазель Литвинова и сделанным восхищением покачала стриженной головкой.
«Изобретательно!
И сыграно виртуозно, просто театр Корша.
Что по вашей пьесе должно последовать дальше? Благодарная девица падает на грудь прекрасному спасителю и, орошая слезами его крахмальную сорочку, клянется в вечной преданности, а потом пишет вам доносы на своих товарищей, да?»
Эраст Петрович отметил, что поразительная вещь, короткая прическа барышню вовсе не портит, а, напротив, очень идет к ее мальчишескому лицу. «Неужели вы в самом деле намеревались стрелять?» — спросил он. «Глупо. Из такой безделушки...» — он показал тростью на валявшийся револьверчик. «Бурляева вы все равно не убили бы, а вот вас наверняка растерзали бы на месте. Мало того,
я не боюсь!»
перебила его экспансивная девица. «Пусть растерзали бы! Скотству и произволу спуску давать нельзя!» «Мало того, — продолжил чиновник, пропустив ее реплику мимо ушей, — вы погубили бы своих друзей. Ваша вечеринка была бы признана сборищем террористов, и все они отправились бы на каторгу». Мадемуазель Литвинова смутилась, но лишь на миг, не долее.
«Скажите, какой гуманный! — воскликнула она. — Только я не верю в атосов от жандармерии. Такие, как вы, вежливые, лощеные, еще хуже, чем откровенные кровососы вроде этого красномордого. Востократ опаснее. Да вы хоть понимаете, господин красавчик, что всем вам не уйти от возмездия?»
Барышня воинственно шагнула вперед, и Эраст Петрович был вынужден отступить. Пальчик с острым ноготком угрожающе рассекал воздух перед самым его носом.
«Палачи! Опричники! Вы не спрячетесь от народной мести за штыками своих телохранителей!»
«Я вовсе и не прячусь», — обиженно ответил статский советник. «Никаких телохранителей у меня нет, а адрес мой напечатан во всех адресных книгах. Можете проверить. Эраст Петрович Фандорин, чиновник особых поручений при генерал-губернаторе».
«А-а-а! Тот самый Фандорин!»
Девушка азартно оглянулась на Ларионова, словно призывая его в свидетели столь поразительного открытия.
«Гарун аль-Рашид! Раб лампы!»
«Какой еще лампы?» — удивился Эраст Петрович.
«Ну как же! Могучий джин, охраняющий старого султана Долгорукого! Тот он, Иван Игнатьич, филером-губернатором грозился!» Снова обратилась она к инженеру. «А я не возьму в толк. Что за начальник такой, которому и охранка нипочем? Не знала, господин джин, что вы и политическим сыском не гнушаетесь!»
Она добила Эраста Петровича последним, уже совершенно испепеляющим взглядом, кивнула на прощание хозяину и величественно направилась к выходу.
«Погодите!»
— окликнул ее Фандорин.
«Что вам еще от меня нужно?»
— гордо изогнула барышня стройную шею.
«Все-таки надумали арестовать?»
«Вы забыли свое оружие?» Статский советник поднял револьвер и протянул ей рукояткой вперед. Эсфир Литвинова выдернула оружие двумя пальцами, словно брезговала дотронуться до руки чиновника, и вышла вон. Подождав, пока хлопнет входная дверь, Фандорин обернулся к инженеру и негромко сказал: «Я знаю, господин Ларионов, о ваших отношениях с охранным отделением». Инженер вздрогнул, как от удара. На его желтоватом, с отечными мешками лице возникло выражение тоскливой обреченности.
«Да»,
— кивнул он, устало опускаясь на стул.
«Что вы хотите знать? Спрашивайте».
«Я услугами тайных осведомителей не пользуюсь», — сухо ответил на это Эраст Петрович. «По-моему, шпионить на своих товарищей мерзко. То, чем вы здесь занимаетесь, называется
провокации. Заводите новые знакомства среди романтически настроенной молодежи, поощряете антиправительственные разговоры, а потом доносите в охранку о своих достижениях. Как вам не совестно? Ведь вы дворянин. Я читал ваше досье.
Ларионов неприятно рассмеялся. Подрагивающей рукой вынул папиросу.
Совестно? Вы про совесть. С господином Зубцовым поговорите, Сергеем Витальевичем. И про провокацию тоже. Сергей Витальевич, правда, этого слова не любит. Он говорит «санация». Мол, лучше потенциально опасных субъектов на ранней стадии помечать и отсеивать для пользы общества и их же собственной. Если не у меня будут собираться под внимательным оком, Сергей Витальевич, то в каком-нибудь другом месте, и неизвестно, до чего там додумаются, каких дел натворят, а тут они все на виду. Чуть кто от праздных разговоров начнет на дело выворачивать, его голубчика сразу цап-царап. Государству спокойнее, господину Зубцову поощрение. А Иуде Ларионову бессонные ночи.
Инженер закрыл лицо руками и замолчал. Судя по дерганью плеч, боролся с рыданиями. Эраст Петрович сел напротив, вздохнул.
Как же вас угораздило? Ведь противно. Еще бы, не противно.
Глухим голосом отозвался Ларионов сквозь прижатые ладони.
Я студентам тоже о социальной справедливости мечтал. Листовки в университете расклеивал. За этим занятием меня и взяли.
Он отнял руки, и стало видно, что глаза у него влажные и блестящие. Чиркнул спичкой, судорожно затянулся.
Сергей Витальевич, человек гуманный. У вас, говорит Иван Игнатьевич, мать старая, больная. Если из университета выгонят, а это самое малое, что вам грозит, не переживет. Ну, а ссылкой или, упаси Боже, тюрьмой вы ее точно в могилу сведете. Ради чего, Иван Игнатьевич? Ради химер? И дальше про санацию стал объяснять, только длиннее и красивее. Мол, я вас не в доносители зову, а в спасители детей. Ведь они неразумные и чистые сердцем. Бегут по цветущему лугу и не видят, что за лугом-то пропасть. Вы бы и встали на краю этой пропасти, помогли бы мне детей от падения уберечь. Сергей Витальевич, говорить мастер. Главное, сам верит. Ну и я поверил.
Инженер горько улыбнулся.
Честнее сказать, заставил себя поверить. Мать и в самом деле бы не пережила. Ну что, университет я закончил и... Должность хорошую мне господин Зубцов приискал, только вышло, что никакой я не спаситель, а самый обычный сотрудник. Как говорится, нельзя забеременеть наполовину. Даже жалование получаю 55 целковых, плюс 50 расходных под отчет.
Улыбка стала еще шире, растянувшись в глумливый оскал.
В общем, всем жизнь хороша. Только вот совсем не сплю по ночам.
Он зябко поежился.
Забудусь на минуту и вздрагиваю. Слышу стук. Думаю, вот и за мной пришли. То ли те, то ли эти. Так и дергаюсь всю ночь. Стук-стук. Стук-стук.
В этот миг раздался стук дверного молотка. Ларионов вздрогнул и нервно рассмеялся.
Припозднился кто-то. Все веселье пропустил. Вы, господин Фондорин, уйдите пока вон за ту дверь. Ни к чему, чтоб вас тут видели. Объясняйся потом. Я быстро спровожу.
Эраст Петрович перешел в соседнюю комнату. Старался не подслушивать, но голос у пришедшего был громкий, ясный.
— И не передали, что мы у вас остановимся? Странно.
— Никто мне... — Ничего не передавал, — ответил Ларионов и громче, чем нужно, спросил. — А вы в самом деле из боевой группы? Вам здесь нельзя. Вас всюду ищут. У меня только что была полиция.
Позабыв о щепетильности, Фондорин тихо подобрался к двери, приоткрыл щелку. Перед инженером стоял молодой человек в бекеше и английском кепи, из-под козырька которого свисала длинная светлая прядь. Поздний гость держал руки в карманах. В прищуренных глазах посверкивали озорные искорки.
— Вы здесь один?
— спросил визитер.
— Еще кухарка, она спит в чулане. Но вам, правда, нельзя здесь.
— Значит, пришла полиция, понюхала и ушла? — засмеялся блондин. — Вот ведь чудеса какие! Как на Брянском на вокзале кошки ели воробья. Полезали, полезали, да не съели ни чуть-чуть.
Веселый молодой человек переместился так, что оказался спиной к статскому советнику. Ларионов же, наоборот, был вынужден повернуться к двери лицом. Интригующий гость сделал какое-то невидное для Фондорина движение рукой, и инженер вдруг ахнул, попятился.
— Что, Искариот? Страшно?
Все таким же легкомысленным тоном поинтересовался гость. Почуяв неладное, Эраст Петрович рванул створку, но в ту же секунду ударил выстрел. Ларионов, взвыв, согнулся пополам. Стрелявший же оглянулся на грохот и вскинул руку с компактным вороным бульдогом. Фондорин нырнул под выстрел и бросился молодому человеку в ноги, однако тот ловко отскочил назад, ударился спиной о дверной косяк и вывалился в прихожую. Фондорин приподнялся над раненым и увидел, что дело плохо. Лицо инженера быстро заливала мертвенная голубизна.
«Ноги отнялись», —
прошептал Ларионов, испуганно глядя в глаза Эрасту Петровичу.
«И не больно, только спать хочется».
«Я должен его догнать», — скороговоркой произнес Фондорин. «Я быстро и сразу врача». Выскочил на улицу, посмотрел вправо — никого. Влево — вон она. Быстрая тень несется в сторону Кудринской. На бегу статскому советнику пришли в голову две мысли. Первое, что врач Ларионову не понадобится. Судя по симптомам, перебит спинной хребет. Скоро, очень скоро, бедный инженер наверстает все свои бессонные ночи. Вторая мысль была ближе к делу. Догнать-то убийцу не штука. Да что с ним вооруженным делать, когда у самого оружия нет? Не ожидал статский советник от сегодняшнего дня никаких рискованных предприятий, и верный Герсталь Боярд, 7 зарядов, новейшая модель, остался дома. А как бы сейчас пригодился? Бегал Эраст Петрович быстро. И расстояние до тени стремительно сокращалось. Однако радоваться тут было нечему. На углу Борисоглебского убийца оглянулся и кинул в преследователя трескучий язык пламени. Фондорину обдуло щеку горячим ветром. Вдруг прямо из стены ближайшего дома выметнулись еще две резвые тени и слились с первой в один смутный подвижный ком.
«Гнида! Я тебе побрыкаюсь!» —
крикнул чей-то сердитый голос. Когда Эраст Петрович подбежал ближе, возня уже закончилась. Веселый молодой человек лежал лицом вниз с вывернутыми за спину руками, хрипел и ругался. На нем сидел крепкий мужчина и, кряхтя, выкручивал локти еще дальше. Другой мужчина держал упавшего за волосы, задирая ему голову кверху. Приглядевшись, статский советник признал в нежданных помощниках двоих из давешних филеров.
— Видите, Эраст Петрович, и вот охранки пользы бывает,
— раздался из темноты добродушный голос. Оказалось, что поблизости подворотня. А в ней стоит никто иной, как Евстратий Павлович Мыльников, собственной персоной.
«Вы почему здесь?» — спросил статский советник и сам же ответил. «Остались за мной следить».
«Не столько за вами, ваше высокородие. Вы особо находящиеся превыше всяческих подозрений, сколько за общим течением событий».
Филерский начальник вышел из тени на освещенный тротуар.
«Особенно любопытно было посмотреть, не отправитесь ли вы куда-нибудь с той сердитой девицей. Я так полагаю, что вы рассудили ее взять не кнутом, а пряником. И совершенно справедливо. Такие отчаянные, от грубости и прямого нажима только звереют. Их по шерстке надо, по шерстке. А потом, как брюшко подставят, цап! За мягкое».
Евстратий Павлович мелко рассмеялся и примирительно сделал ладонью
мол, не отпирайтесь, не первый день на свете живу.
Когда увидел, что барышня одна ушла, хотел своих олухов за ней послать, а потом, думаю, погожу-к еще. Их высокородие человек бывалый, с чутьем. Если задерживается, значит, идею имеет, и точно. В скорости появляется этот.
Мельников кивнул на воющего от боли и матерящегося арестанта.
Так что, выходит, не просчитался я. Кто он?
Кажется, член боевой группы, — ответил Эраст Петрович, чувствуя себя обязанным, неприятному, но неглупому, весьма неглупому, коллежскому асессору. Евстрать Павлович присвистнул и хлопнул себя по ляжке.
— Ай да, Мельников! Знал, на кого ставить. Как будете реляцию писать, не забудьте, раба Божьего. — Эй, ребят, кликните санки и хорош ему руки выламывайте, а то он чистосердечное писать не сможет.
Один из филеров побежал за санями. Второй защелкнул на лежащем наручнике.
— Хрен тебе с горчицей, чистосердечная!
— просипел арестованный.